Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Зачем нужны Сербии неприсоединившиеся страны? Олимпстрой в Сочи. Страсти вокруг деревни Некрасовка. Кризис и общество. Придет ли импульс перемен? И наука. Почему российские ученые по-прежнему уезжают из страны? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. На минувшей неделе в Египте состоялся 15-й саммит движения неприсоединившихся государств. 118 членов движения, 22 наблюдателя, среди них Сербия. Выступление сербского президента на саммите было весьма примечательным. Тадич даже воздал хвалу бывшему югославскому лидеру Иосипу Броз Тито. Почему сербское руководство после заверений в любви и дружбе с Россией, после неоднократных заявлений о намерении вступить в Европейский Союз, вдруг решило вернуться хотя бы в качестве наблюдателя в движении неприсоединения? Рассказывает наш корреспондент в Белграде Ая Куги.
Сербия намерена строить близкие отношения с неприсоединившимися странами и намерена подтвердить это сближение, организуя на 50-летие движения в 2011 году юбилейный саммит в Белграде. Откуда неприсоединившиеся с гордостью и решимостью смогут посмотреть будущее? С таким заявлением в Египте выступил президент Сербии Борис Тадич.
Я считаю, что таким образом мы вернули бы воспоминания о движении, зародившемся в Белграде, в стране, которая сейчас хочет вступить в Европейский Союз. Поэтому государствам-членам движения, не присоединившихся, полезно будет собраться у нас.
Движение неприсоединившихся стран было основано на саммите в Белграде осенью 1961 года. Изначально их лидерами был руководитель Индии и Египта. Джавахарлал Неру и Гамаль Абдель Насер, и президент Федеративной Республики Югославии Йосип Броз Тито, имевший в этой организации огромное, порой ключевое влияние. После распада Федеративной Югославии в 1992 году неприсоединившиеся государства исключили из своих рядов Союзную Республику Югославию, состоявшую тогда из Сербии и Черногории. В 2001 году Сербия формально подключилась к работе движения неприсоединившихся в качестве наблюдателя, но до недавнего времени активно в нем не участвовала. Поворот сербской внешней политики случился после провозглашения в одностороннем порядке независимости Косово. Белград посчитал, что нужно переманить на свою сторону страны третьего мира, которые в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций составляют 2/3, чтобы они не пошли на признание независимости Косово. Является ли инициатива сближения Сербии с движением неприсоединившихся рациональным политическим шагом? Имеет ли страна долгосрочный интерес такой тактики? Вот мнение обозревателя газеты «Политика» Бошко Якшича.
Эта инициатива является относительно новой, и на ней особо настаивает министр иностранных дел Еремич. Мне кажется, что это относится к сфере так называемой перезагрузки сербской дипломатии, то есть расширение ее горизонтов на неприсоединившиеся страны с особым акцентом на исламский и арабский мир. Это можно связать с Косово, с борьбой Сербии за поддержку со стороны как можно большего числа стран в Организации Объединенных Наций. Но как эти отношения будут выглядеть через 2-3 года, когда Косово получит признание многих государств из движения неприсоединения, это уже другой вопрос.
Министр иностранных дел Сербии Вук Еремич провозгласил активное участие в движении неприсоединившихся новой внешнеполитической целью страны. Его министерство даже создает специальный отдел по отношениям с движением неприсоединившихся стран, и это названо важным государственным проектом. Однако Белграде не скрывают, что кроме политических выгод, Сербия рассчитывает получить и экономическую пользу от большого рынка третьих стран. Во время золотых 70-х и 80-х лет прошлого века строительные фирмы из бывшей Югославии активно работали в Африке и Латинской Америке. Югославский военный комплекс жил от продажи оружия странам третьего мира. Сегодня более 90% сербского экспорта идет в Европейский Союз и страны региона. А из всех неприсоединившихся стран осталась разве что Ливия, где еще работают некоторые сербские строительные фирмы. Самый крупный оборот товаров и услуг с Ираком на 90 миллионов долларов в год. А это лишь 1% общего экспорта Сербии. Однако эксперт промышленной палаты Сербии Горан Николич не ожидает особой прибыли от развития экономических отношений со странами Африки и Азии.
У Югославии с неприсоединившимися странами был относительно большой обмен товарами и услугами. И сегодня делегации наших фирм часто посещают Кубу, но экспорт туда у нас на пару сотен тысяч долларов в год, иногда и меньше. Это смешные цифры. Во времена бывшей Югославии наши фирмы из Белграда, Сараева, Загреба работали в странах третьего мира, но они главным образом были подрядчиками. Сливки собирали те, кто подписывали контракты. Важно и то, что часто тяжело было взыскать с клиентов деньги за созданные проекты, ведь они были политическими проектами. У нас многие из этих стран остались в долгу.
Белградский экономист Милан Ковачевич, напротив, полагает, что во времена экономического кризиса для Сербии неплохо было бы с помощью новой политики открыть рынок неприсоединившихся стран. Вопрос лишь в том, что Сербия им может предложить.
Югославия больше получала на политическом плане. Однако и сейчас такого рода политические отношения, возможно, помогут Сербии увеличить наш экспорт. Но нужно учитывать то, что большинство из стран, не присоединившихся государств, географически далеко от нас. С другой стороны, в былые времена там работали наши строители, а теперь у нас мало сохранилось старых строительных фирм. Большинство из них новые, которые еще только должны доказать свои способности. Кстати, мы можем оказаться даже в минусе, если будем активно настаивать на работе в неприсоединившихся странах. Мы можем сами попасть в их разряд. На нас тоже не будут смотреть, как на остальные присоединившиеся государства.
Военный комплекс бывшей Югославии был пятым сильнейшим в мире. Особо ценилось стрелковое оружие из фабрики «Застава оружия» в городе Крагуевац, Сербии. Однако от огромных поставок странам третьего мира крагуевцы остались воспоминания. Один из инженеров фабрики Милан Крстич.
Пушки шли в Кувейт, Индонезию, Ливию, Иран, в Ирак. В Ираке на основе наших технологий была построена фабрика стрелкового оружия. Иракцы у нас обучались. Часть денег нам удалось получить, но оставшийся долг составляет 50 миллионов долларов. Иракцы к нам и сейчас приезжают, и мы им и сейчас дарим фотографию Тита на охоте с ружьем нашей фабрики в руках.
Вернемся к политике. Наш собеседник – координатор Сербского демократического форума Драго Ковачевич. Считаете ли вы прагматичной идею сербского руководства искать союзников в движении неприсоединившихся стран?
Нет, мне кажется, что это одурманивание граждан Сербии. Когда в прошлом году Борис Тадич снова был избран президентом, а позже его партия победила на парламентских выборах, он обещал европейскую интеграцию, люди голосовали за такую политику. А теперь мы видим политический разворот, нам предлагают стать неприсоединившимся государством. Но ведь наши политики хорошо знают, что сегодня в Европе идея присоединения к неприсоединившимся является крайне странной политической идеей, если не употребить слово покрепче. Тадич тем самым, очевидно, посылает сигналы, причем совершенно разным адресатам. Первые — гражданам Сербии. Мы вот хотим в Европу, но проблема в том, что Европа нас не хочет. Но есть у нас много других друзей, две трети мира с нами. А на внешнеполитическом плане он как бы говорит Европе и Америке. Мы можем пойти с неприсоединившимися. Сербская политика страдает популизмом. У нее нет серьезной стратегии, и она не в состоянии дать ответа на вопрос, в каком направлении страна движется.
Многие аналитики считают, что внешняя политика Сербии полностью подчинена внутренней политике. Вот мнение председателя Института Ближнего Востока и Балкан в Любляне Зорана Бечировича.
Речь идет о крайне некомпетентной политике, с помощью которой руководство якобы пытается установить самые что ни на есть наилучшие отношения и с Российской Федерацией, и с Евросоюзом, и с США, и с движением неприсоединения. Движение неприсоединения не является важной организацией. Сербия, конечно, может извлечь из этого движения определенную экономическую пользу, прежде всего благодаря долголетней активной роли бывшей Югославии в этом движении. Но, с другой стороны, сейчас привязать себя к движению неприсоединившихся является самоубийственным актом для сербской внешней политики. Конечно, многое здесь определяет проблема Косово, признание ее независимости. Большинство неприсоединившихся стран не признали Косово, прежде всего арабские государства. Однако после признания независимости Косово Саудовской Аравии путь признания открыт и для других исламских и арабских стран.
Сербская демократическая общественность считает, что для страны полезно расширить контакты во всем мире. Однако называет ложной альтернативу вместо Европейского Союза искать друзей и союзников среди неприсоединившихся стран.
О том, зачем Сербии нужны неприсоединившиеся страны, рассказывала Ая Куги. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время и мир», аналитический журнал, у микрофона Ирина Лагунина. На днях в Сочи в госкорпорации «Олимпстрой» прошли общественные слушания по экологическим проблемам предолимпийского строительства в Меретинской бухте. На слушаниях поднимался вопрос о проблеме переселения жителей Адлеровского района в возводимое селение Некрасовское. В будущем году сюда должны переехать те жители района, чьи земельные участки и дома оказались в зоне олимпийского строительства. Но далеко не всех из них устраивают условия переселения. Люди не хотят терять свои нынешние земельные участки и дома ради будущего двухнедельного спортивного праздника. Рассказывает Олег Кусов.
Село Некрасовское должно появиться на карте Адлеровского района Сочи в 2010 году. Согласно плану предолимпийского строительства, на территории площади почти 11 гектаров разместятся 112 домовладений. Идея возведения селения Некрасовское возникла в свое время при обсуждении вариантов переселения кварталов, в которых живут так называемые староверы. Слово председателю экологической секции Сочинского отделения Русского географического общества Фервису Иваненко.
В Меретинской бухте уже порядка 100 лет есть компактное поселение староверов, которое попадает под отселение. Так как они живут определенным укладом традиционным, занимаются общением овощеводством, то вот традиционно была идея, чтобы, так как это люди определенного религиозного уклада и образа жизни, создать при переселении им отдельное такое компактное поселение, где они могли бы, в общем-то, этот образ жизни и продолжать этот уклад. И в связи с этим бы эта идея была поддержана. Она воплотилась в то, что сейчас как строится это сегодня Некрасовское.
Но далеко не все жители Адлеровского района готовы дать согласие на переселение в село Некрасовское, говорит участница слушаний, председатель товарищества местного самоуправления ПСОУ Наталья Кореновская.
Мнения абсолютно разделенные. Есть люди, которые просто молчат и наблюдают, чем все закончится. Есть люди, которые на совещаниях и в администрации Адлера, и точно так же со встречи с Олимстроем говорят свои недовольства. Потому что на самом деле строительство, срок сдачи дома должен быть 8 месяцев. А его от фундамента до крыши, до отделки запускают от 2 до 3 месяцев. Строительство одного коттеджного вот этого домика в Некрасовке. И хозяин первого дома, Кубанцев, он на совещании говорит: я сам строитель, я вижу, что там в доме грибок, а его оттуда не вывести. Потом другая жительница говорит: а у меня стена получилась выпуклая вовнутрь. Я говорю: что это такое? Она же неровная, она же кривая, ее же элементарно даже глазом видно. Я говорю: ничего страшного, мы ее счешем, срежем и заштукатурим. Но извините, если стена там 10-15 сантиметров, если вот так выпукло ее срезать, то что останется с улицы сантиметров?
Проект под названием «Селение Некрасовское» неплохой, но его реализацию нельзя называть удачной, полагает председатель экологической секции Сочинского отделения Русского географического общества Ферис Иваненко.
Выделяются очень небольшие земельные наделы, там по 7 соток, естественно. Насколько будет возможно на 7 сотках вести такое вот фермерское хозяйство и поддерживать традиционный уклад, это тоже вопрос. в общем-то, и что будут делать люди, как бы чем они будут жить. Это возникли вопросы по отчуждению земельных участков, части, которые, в общем-то, используются другими местными жителями уже достаточно длительное время, и на которых у них в этом отношении есть определенные права, то есть они тоже попадают там под строительство дорог. То есть, ну, возникает еще ряд вот таких спорных вопросов. Помимо того, что по самому проекту его вот высокая стоимость домов, это, в общем-то, 143 тысячи будет стоить квадратный метр в здании в этом селе. То есть дома получаются, конечно, практически очень дорогие по стоимости строительства, и тоже это, конечно, вызывает определенные вопросы.
Власти предлагают различные варианты переселения, при этом требования и пожелания людей учитываются. Так считает начальник управления информации администрации города Сочи Татьяна Пшениснова.
У них же три варианта на выбор. Строительство дома. 12 проектов предлагается людям по выбору. Отделочные работы все по согласованию с людьми, которые въезжают. Я как бы знаю, что многие там рекомендуют сделать тут такой кафель такого цвета, здесь камин в зале. Эти все моменты учитываются. Второй момент – это просто выкуп земли по коммерческой стоимости, сотки земли с учетом дома. И людям предлагается, как бы, они занимаются своим вопросом сами, как уже были такие прецеденты. Причем суммы люди, которые запрашивали, им выплачивали, ну просто космические. Я думаю, что они решили проблемы не только свои, но своих не только детей, но и внуков. И третий момент – им подбирают эту собственность. Допустим, если они говорят о том, что эта гостиница у них была, хотя зарегистрировано как бы частный дом, и все документы на частный дом, но они жили тем, что этот дом сдавали и не оплачивали при этом еще и налоги в казну, то им подбирается и гостиница. Когда возникает вопрос о переселениях, о таких глобальных реализациях масштабных проектов, просто так однозначно сказать, что проблем нет, это невозможно. Вы даже ремонт начните делать в собственной квартире и скажите, проблем нету. Все равно она где-нибудь и возникнет. Но каждая проблема в индивидуальном порядке решается.
Сегодняшняя социальная ситуация в Имеретинской бухте не позволяет людям соглашаться на переселение в новое село, говорит Феликс Иваненко.
Многие работали в хозяйстве, там совхоз России, в других южных культурах, в Сочинском. Соответственно, хозяйства фактически на сегодняшний день прекратили свое существование, они остались и так без работы. Как бы у них курортный бизнес еще, ну, кто-то курортным бизнесом, кто-то фермерством занимается, там, на участках с подсобным хозяйством тоже. Отдыхающие, не знаю, то есть жить под боком у асфальтного завода, отдыхать, наверное, немногие захотят. То есть это тоже как бы подрывает их материальную базу, то, что они могут заработать. Поэтому, конечно, проблем таких много.
Начальник управления информации администрации города Сочи Татьяна Пшениснова напоминает, что далеко не все земельные участки в Адлерском районе Сочи оформлены по закону.
Людям, которые имеют все документы на землю в собственности, им выплачивается, исходя из рыночной стоимости. Люди, которые просто отгородили себе землю и не приватизировали. Насколько я понимаю, это колхоз когда-то раздавал паи. Затем был момент, когда необходимо было эту землю зарегистрировать. Эта правовая плоскость были определены для всей страны, как бы одна общая тема. Ряд людей, законопослушных граждан, которым не то что там доводилось, это не один год эта тема длилась, они эту землю приватизировали. Естественно, огородили ее и, естественно, получают компенсацию за свою землю. Людей, у которых нет документов, получается, что это по документам у них нет этой земли. Но они хотят тоже получить за нее компенсацию. Тем не менее, когда было обращение к главе, я знаю, что он включился, и вопрос этот как бы тоже решается. Насколько я слышала, ну как слух слышала, сама не проверяла, о том, что на уровне Российской Федерации принимается закон или в первом чтении, или рассматривается, говорю, не проверяла, что даже будет выплачиваться компенсация тем людям, которые не имеют документов на землю. Но мне кажется, все-таки это слух.
Жители Имеретинской бухты много потеряют при переселении на новое место, убеждена председатель товарищества местного самоуправления ПСОУ Наталья Калиновская.
Люди живут непосредственно возле самого Синего моря, это улица Нижнемеретинская. Их переселяют 200 метров от своих домов, забирая по 30 соток, переселяя на 7. Что самое интересное, там было несколько компаний-оценщиков. И все компании по-разному людям оценили стоимость земельного участка. Там получилось от 1 800 000 выше, ниже. Но, что самое интересное, а переселяют их, там идет одна цена, естественно, за земельный участок – 2 610 000. Как может быть, что участок, находящийся ближе к морю, по стоимости дешевле, чем тот, который за их домом вдали от моря. Там же есть люди, там далеко ходить не надо, где, у которых 3 сотки, а не 30. И на этих 3 сотках у них 2 дома. То есть, соответственно, там 3 семьи на 3 сотках. Если их переселят на 7, построят дом для 3 семей, то есть цена будет намного дороже, нежели то, что они изымают, и условия проживания будет хуже. Потому что, когда считают дом, считают износ. То есть, как было у Бережковых, которых снесли под РЖД. У них 2-этажный дом, в котором проживало 3 семьи, блочный дом, оценили 780 тысяч рублей. И говорили, извините, вы торгуетесь. За 780 тысяч рублей не залейте фундамента по нашим ценам в городе Сочи. И, естественно, соответственно, дом, который строится в Некрасовке, он намного дороже. А компенсировать это кто будет?
Мелитинская бухта нуждается в комплексном переустройстве, утверждает начальник управления информации администрации города Сочи Татьяна Пшениснова.
Если приехать в Мелитинку, и вы приедете, вы посмотрите, в каком состоянии Мелитинская долина. В целом, без коммуникации и канализации, которая использовалась, и люди совершенно не задумывались в строительстве даже инфраструктуры этой Мелитинки. Там работает общественная приемная, она работает ежедневно. Вопросы, говорю, рассматриваются у каждого в отдельности по случаю. Ряд вопросов в основном уже решены. Каждый отдельный, вот частный случай, это отдельно частный случай. Говорю, многие используют просто, и это тоже нормально, для максимально больше для себя выгодно. Человек устроен. Это тоже нормально. Но когда используют уже как политическую составляющую, то это уже, наверное, тоже продвижение какой-то идеи.
Проект переустройства Эмеретинской бухты не продуман, считает Фелис Иваненко.
Очень, по сути дела, плохо была проведена проработка самой возможности проведения Олимпиады и строительства объектов. То есть предварительно были практически не проведены нормальные изыскания. Это касается инженерно-геологических, инженерно-экологических. То есть это уже стали делать в процессе фактически строительства. Сейчас приходится сталкиваться со многими проблемами, прежде всего и социальными, и экологическими в связи с этим. Потому что просто как бы дело все очень быстро, волевыми решениями. И, соответственно, результат волевых решений, он начинает проявляться уже вот впоследствии того, что просто они приводят к тому, что много очень проблем.
Говорил председатель экологической секции Сочинского отделения Русского географического общества Фелис Иваненко. Жители Эмеретинской бухты не скрывают, что готовы отстаивать свои права как в судебном порядке, так и с помощью акций протеста.
О том, как жители Адлеровского района относятся к перспективе переселения их в селение Некрасовское, рассказывал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Генерал милиции Алексей Пукач, подозреваемый в убийстве в 2000 году украинского журналиста Георгия Гангадзе, назвал имена заказчиков преступления. Как сообщил замглавы Службы безопасности Украины Василий Грицак, Пукач в ходе допроса также признал собственную причастность к убийству. В Астрахани остается неизвестной судьба, по разным данным, 6 или 7 человек, оказавшихся под завалами рухнувшего общежития. 4 человека были спасены и находятся в больнице. В Хасавюрте, Дагестан, ранен милиционер. Неизвестные открыли огонь по сотруднику милиции на одной из улиц города. Партия «Правое дело» не будет участвовать в выборах депутатов Мосгордумы. Решение принято в среду Политсоветом «Правого дела» после срыва переговоров сопредседателя партии Бориса Титова с «Яблоком» о совместном участии в выборах 11 октября. В Ингушетии в 1,5 раза вырастет число сотрудников Министерства внутренних дел, заявил исполняющий обязанности президента республики Рашид Гайсанов. В Карелии убит руководитель регионального отделения общественной организации «Справедливость» Андрей Кулагин. Как сообщили в «Справедливости», он пропал без вести в мае этого года. В среду тело Кулагина нашли в песчаном карьере под Петрозаводском. Вице-президент США Джо Байден заявил, что его страна поддерживала и будет поддерживать Грузию. Байден прибыл в Грузию с двухдневным визитом. В четверг он выступит с речью в парламенте, а также встретится с представителями грузинской оппозиции. Более 30 боевиков убиты в результате новой операции пакистанских войск в районе долины Сват на северо-западе страны, сообщило сегодня пакистанское командование. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Кризис и общество. Придет ли импульс перемен? И наука. Почему российские ученые по-прежнему уезжают из страны? В минувшую пятницу группа политических и общественных деятелей Центральной и Восточной Европы опубликовала открытое письмо к президенту США. Когда речь идет о России, говорится в письме, наш опыт подсказывает, что более решительная и принципиальная политика по отношению к Москве не только усилит безопасность Запада, но и в конце концов заставит Москву занять более сговорчивую позицию. Более того, чем в большей безопасности мы будем чувствовать себя в рамках НАТО, тем проще будет нашим странам протянуть руку и взаимодействовать с Москвой по вопросам общих интересов. Это двусторонний подход, в котором мы нуждаемся и который должен быть отражен в новой стратегической концепции НАТО, говорится в письме. Политика Москвы в последнее время все больше изолирует страну от внешнего цивилизованного мира. Это плохо всегда, но во времена кризиса особенно. К тому же кризис пройдет, а проект нового газопровода «Набуко», создаваемый Европой для того, чтобы снять зависимость от российской политической игры с газом, останется. Конечно, Европа пытается тем самым изменить российские подходы к внешней политике. Но есть ли вариант изменения нынешней российской политики изнутри? В беседе принимает участие политолог Дмитрий Орешкин, цикл «Кризис и общество» ведет Игорь Яковенко.
Дмитрий Борисович, как вам кажется, из каких сфер вот этот сигнал перемен может поступить и какую весть он принесет?
Мне кажется, многое зависит от восприятия. Вот, например, мое персональное восприятие очень сильно поменялось в течение тех 10-15 лет, когда у нас была большая свобода информационная и возможность поближе наблюдать политические процессы. Я, как советский человек, думал, что очень многое зависит от населения. Я, как человек, наблюдавший перестройку и массовые митинги в Москве в конце 80-х, начало 90-х, думал, что народ вмешивается в политику и создает что-то новое. И, наверное, так оно и было. Но сейчас я все больше и все очевиднее понимаю, какова на самом деле роль элит. И, в частности, мне кажется, что и в 90-е годы люди не просто так выходили на улицу, а это было отражением раскола, собственно, советских элит. Ну, в частности, люди, которые, элитные люди, которые шли за Ельциным и Горбачевым, противостояли людям старой политической культуры. И вот этот раскол привел к тому, что одна группа элит заручилась массовой поддержкой населения и, собственно говоря, вывела его на улицы. Сейчас, если не будет раскола элит, то вот такой самопроизвольный всплеск социальной активности в низах, мне кажется, чрезвычайно маловероятным. Так что, мне кажется, проблема в том, насколько вот этот самый путинский консенсус элит жизнеспособен в новых условиях. Он был, очевидно, жизнеспособен в условиях обильного смазывания вертикали нефтегазовыми деньгами. Сейчас нефтегазовые источники денег, очевидно, иссякают, во всяком случае, их напор уменьшается, и, соответственно, начинается поскрипывание в элитах. Дойдет ли оно до того, что какие-то региональные, например, элиты выведут на улицу граждан, я не знаю. В связи с этим очень даже вероятно, мне представляется попытка такого жесткого перехвата власти, ныне властвующей элиты, такая парадоксальная ситуация. Вроде как Москва и так властвует, но она властвует только до определенных пределов. Ну, например, Путин дал команду региональным начальникам снизить на 4% налог на прибыль региональную. Региональные начальники этот сигнал пропустили мимо ушей, то есть, попросту говоря, не послушались, потому что это не в их интересах, им надо формировать свои региональные бюджеты. Так вот, есть вариант, когда просто попытаются действительно встроить такую псевдовоенную вертикаль всех начальников, поставить их на военное положение, отменить всю так называемую там декоративную демократию и просто заставить всех маршировать. Для этого нужно что-то вроде военного положения, для этого нужно что-то вроде новой войны, которая заставляет всех сплачиваться. Это вариант самый плохой, потому что он бесперспективный. Я думаю, что на самом деле его вероятность невелика. Более вероятным пока мне представляется все-таки поиск нового компромисса. В пользу этого варианта свидетельствует то, что у нас все-таки нет полного единоначалия в стране. Есть некоторые элитные группы, которые посматривают на Путина, а есть некоторые, которые посматривают на Медведева. И когда они будут делать выбор, кому же все-таки подчиняться в кризисной ситуации, неясно, каков этот выбор будет. Поэтому и Путин, и Медведев должны как-то договариваться, должны как-то сохранять правила игры, не допуская ситуацию до критического уровня. То же самое понимают и губернаторы. Прекрасно. Кризис по большому счету никому не хочется. Все хотят сохранить статус-кво, когда у них есть вполне хорошие источники доходов, когда они прекрасно себя чувствуют в условиях нашего псевдокапитализма. Значит, они будут искать какой-то новый вариант договоренности. Надеюсь, что он все-таки не будет откровенно силовым.
Дмитрий Борисович, ну вот смотрите, вы говорите о том, что социальные движения, в принципе, вы их исключаете как участника вот этого процесса. Они по вашей схеме могут выступать только, ну, в качестве таких марионеток. Но это, во-первых, не везде так и не всегда так тоже было, потому что была и польская солидарность, были мощные рабочие и гражданские движения в той же Америке. Это только, с вашей точки зрения, российский феномен?
Нет, понимаете, ну, во-первых, я говорю все-таки в терминах вероятностных. Я не хочу сказать, что это так и только так. Во-вторых, это касается не только России, а именно России путинской. Дело в том, что, во-первых, у нас последовательно и целеустремленно в течение последних лет все формы низовой активности постепенно вытеснялись на периферию, запрещались, уничтожались, маргинализировались и так далее. То есть нет, скажем, реальной общероссийской организации профсоюзов. Такой, которая была бы независима, которая была бы способна принимать какие-то решения. Нет и большой охоты среди населения к этому. Потому что, ну, некоторые социопсихологи говорят, что в жизни одного поколения не должно быть двух революций. Но есть такая вещь, как региональная Россия, огромная страна. В ней огромное количество локальных точек с локальным пересечением проблем. Где-то есть активные профсоюзы. Ну, например, на заводе Форда во Всеволожске. И там мы все время наблюдаем, как эти профсоюзы бодаются с работодателем и решают такие проблемы с зарплатами, что, в общем, вполне нормально. На уровне локальном. Точно так же произошло, скажем, в Пикалево. Что-то похожее произошло с заводом «Русский Вольфрам». Что-то похожее не так давно, мы помним эту проблему с монетизацией льгот, произошло в Москве, когда пенсионеры взяли и вышли на улицу, потому что они привыкли ездить на автобусах бесплатно, и вдруг их попросили заплатить. Тогда власть была очень растеряна, потому что она думала, что где-то есть интеллектуальный центр, который эту деятельность координирует. Вроде как центра нет, а деятельность есть. Это противоречит концепции власти. А на самом деле это было действительно стихийное движение, но локальное, не общероссийское. Так что я думаю, надо в мою общую схему внести конкретные поправки. Наверняка будут конкретные точки на карте нашей Родины, где по стечению локальных же причин будут происходить какие-то вспышки и осложнения. Если ситуация не будет улучшаться, тогда накопится взрывоопасный потенциал, это будет несколько иная ситуация. А пока осенью наверняка что-то будет. Наверняка где-то громыхнет. Я не могу сказать где, да и никто не может сказать где. Но люди вернутся с приусадебных участков и поймут, что новых рабочих мест не появилось, зарплату им не выплатили, и где-то как-то начнут проявляться социальные напряженности.
Ну вот здесь как раз у меня очень большие сомнения. Мне вообще кажется, что вот в этой схеме, которую вы сейчас нарисовали, вы, как мне кажется, очень сильно переоцениваете рациональность и адекватность как региональных, так и федеральных элит. Вот все прошедшие, ну, по крайней мере, 10 лет минувшие, показывают, что руководители страны умеют действовать только в ситуации гигантского избытка ресурсов. И вот у меня такое ощущение, что здесь начнется просто нерациональное поведение со стороны элит. И вот здесь возможно действительно серьезное какое-то социальное движение, так сказать, которое будет источником перемен.
Ну, вы понимаете как, мне кажется, что то, что вы говорите, не противоречит тому, что я говорю. Потому что я предлагаю два варианта. Значит, первый вариант, что элиты достаточно адекватны и постараются это дело как-то не выпускать из мешка. И если у них получится, то получится. А если у них не получится, что тоже вполне может случиться, но мне кажется все-таки, что это менее вероятный ход событий, то тогда мы входим в систему неуправляемого хаоса, когда действительно одновременно у нас сыпят Кавказ, одновременно у нас нарастает милицейский беспредел на улицах, одновременно накапливаются невыплаты в разных регионах, и вот эти самые отдельно вспыхнувшие точки недовольства могут слиться в какую-то серьезную массовую проблему для России в целом. Но и в этом случае, мне кажется, решения будут принимать те же самые элитные люди. Они вдруг поймут, что, похоже, ситуация выходит из-под контроля, и надо что-то менять. И тогда вот эти самые два варианта возможны. Или введение военного правления, черные полковники, латиноамериканская хунта, с жесткими силовыми методами, с репрессиями, с посадками, расстрелами и так далее. Или попытка поменять девушек, и тогда президенту надо принимать очень тяжелые ответственные решения насчет правительства. Вряд ли он обладает реальными политическими ресурсами для того, чтобы правительство отправить в отставку. Просто у него нет, вопреки Конституции, реальных возможностей это сделать, потому что все реальные ресурсы контролируются Путиным. Но в любом случае это вопрос о характере действий принимается в той или иной степени продвинутых слоях общества. Будь то военные, которые решат, что надо перехватывать власть и тянуть одеяло окончательно на себя, чтобы заткнуть всех недовольных. Будь то, наоборот, рационально мыслящие экономисты, которые понимают, что при такой экономической политике и такой региональной политике, равно как и такой внешней политике, мы лавров не стяжаем. Но и в том, и в другом случае решает дело не широкие народные массы, а те продвинутые товарищи, которые так или иначе апеллируют к этим массам или пытаются, оперевшись на них, перехватить власть, или наоборот пытаются подавить массовый протест для того, чтобы сохранить то, что они уже сейчас имеют. Я исхожу из того, да, вы правы, что, мне кажется, рационализм переоценивается, и адекватность элит тоже переоценивается. Во всяком случае, они привыкли делить серьезные нефтяные деньги, но они ни разу в своей жизни не пытались решить кризисные экономические и социальные проблемы. У них просто нет такого опыта. Поэтому как они себя поведут, бог весть. Я тоже невысокого мнения о, так скажем, адекватности и добросовестности и дальновидности наших элит, но просто других-то нет. И, соответственно, я рассматриваю два варианта. Или они все-таки каким-то мягким способом внутри себя пытаются спустить эту ситуацию на тормозах, что предусматривает смену ключевых игроков на экономической поляне, да и на политической тоже. Или они вынуждены делать что-то типа китайской ничьей, то есть когда подбрасывается шахматная доска, и все фигуры летят, и мы начинаем как бы новую партию, сплачиваемся вокруг нового или старого лидера и действуем по сценарию Северной Кореи. Как повернет? Бог весть, я же не гадалка, я могу только вот набросать сценарии, а какой из них реализуется, не знаю. Я очень надеюсь, что все-таки не силовой, потому что это связано с очевидными репрессиями. Да и, собственно говоря, дело даже не только в репрессиях, а в том, что это бесперспективно, как весь опыт человечества показывает.
С российским политологом Дмитрием Орешкиным беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Сегодня в научной рубрике нашей программы главный научный сотрудник Санкт-Петербургского отделения Математического института имени Стеклова Анатолий Вершик завершает размышления об общественной позиции российских ученых. В последние два десятилетия страну покинули и продолжают покидать тысячи исследователей. Среди них немало и тех, чье социальное и материальное положение вполне благополучно. Почему люди это делают? Они уезжают от этого образа жизни, считает Анатолий Вершик. С ним беседует Ольга Орлова.
Анатолий Моисеевич, мы вспоминали с вами эмиграцию ученых 70-х годов. А что вас не устраивает в настоящем?
В настоящем меня не устраивает фальшь, которая действительно состоит в том, что вот получил премию, надо поздравлять, и даже уже говорится на наши российские ученые. Ну, российские, конечно, да. Но это та ложь, которая науке противопоказано. Вот мы начали с того, что такое научная этика. Ученый не может так вот просто сказать и, так сказать, нарочито отмести все, что с этим связано. И это практический вопрос, потому что, ну, как можно говорить о возвращении людей, которые уехали от этой нетерпимой обстановки, которую никто не осудил, и не было ничего сказано об этом. Ну, например, проще даже говорить о 90-х годах, когда уже не было запретов на выезд, и из России потянулось огромное количество людей. А почему? Что касается ученых, я не согласен с тем, как говорят, что это колбасная эмиграция. Да, конечно, среди миллиона эмигрировавших всякие были мотивы, но среди ученых было другое. И уезжали люди, которые вполне благополучно жили. Если говорить про 70-е годы, то это люди, которые не могли найти работу, не могли защитить диссертацию. Это понятно. А тут было другое. А в чем дело? Так вот, надо честно сказать, они уезжали от этого образа жизни. Они не хотели жить в этой стране. Это уже надоело. Советская власть в том виде, в каком она существовала практически до начала 90-х годов. Многие из них сейчас, вот это другая эмиграция, они даже хотели бы вернуться, но сейчас опять какая-то странная обстановка, и можно сказать, что люди могут быть не уверены в том, что будет дальше. И не обращать на это внимания и говорить про возвращение просто смешно. А о чем надо говорить? Ну, надо говорить о другом. И тут уже можно сговориться и с отъехавшими, и с теми, кто здесь, что нужно, чтобы эти люди принимали участие в научной жизни. И для этого нужно сделать некие шаги. Не такие шаги, как вот были сделаны недавно, когда их поголовно увольняли только по причине, что они имеют постоянное место работы за рубежом. Может быть, увольнение само по себе ничего не значило, но нужно было бы, кроме того, сделать какие-то шаги, которые идут навстречу. Тем более, что в этой ситуации навстречу должна идти Россия, а не они. Потому что ситуация такая, что, может быть, даже люди и хотели бы, но они не чувствуют себя вполне уверенным по отношению к своему будущему. Ну, вы, конечно, можете спросить, а что люди, которые здесь живут, они чувствуют себя уверенно? Это другой вопрос. Это другой вопрос.
Вы знаете, нет, я как раз, когда вас слушала, я и подумала о том, что сейчас уже продолжают уезжать молодые,
они да, по-прежнему другое, да.
Отъезд молодых ученых по-прежнему происходит.
Да.
Он может быть не такой массовый и стремительный, как несколько лет назад, но на самом деле, вот по последним данным, просто статистика-то сейчас имеется. Так вот, что удивительно, что сейчас именно молодые ученые, студенты старших курсов, ну, то есть потенциально молодые, и аспиранты, вот именно в этой категории отъезд увеличился.
Да.
Но те, кто аналитики смотрят, они понимают, что это далеко не всегда связано с тяжелым экономическим положением.
Конечно.
Или еще с чем-то, а просто в силу мобильности, той мобильности, которая теперь обладает и студенческая, и образовательная, и научная жизнь. Вот это такой процесс. В Европе тоже стали больше ездить студенты,
нет,
понятно.
Тут дело в очень простой вещи, что касается молодежи, талантливой молодежи. У нее нет достаточного количества рабочих мест для талантливых людей. Это очевидно. Действительно, я, кстати, очень давно говорил, что денежная часть проблемы не главная. Разумеется, на Западе возможности для работы, для ученого много лучше. Это мы прекрасно знаем, и это очевидно. Но даже не это является главной причиной. Дело в том, что для, опять же, я говорю о математике, мест для работы талантливого человека очень мало. Математический институт, московский и питерский, и другие, могут принимать каждый год полчеловека или одного человека. Но это совершенно невозможно. Причем эти институты, это не их инициатива, это инициатива Академии наук, от них требуется, чтобы они сохраняли данное число работников, там 115 человек и не больше. Но это же глупость. Ясное дело, что, и слава богу, у нас появляются молодые люди, кстати, талантливых все больше и больше, между прочим. Вот удивительная вещь в России, что таланты не исчезают, наоборот. Но им некуда деться. Что касается преподавания в вузах, то это такая лямка, которую не каждый захочет брать. Она мешает и научной работе, и вообще это очень тяжелая нагрузка. Поэтому уезжают отчасти из-за этого. Кстати, на Западе, ну вот я знаю хорошо обстановку в основном в Германии, отчасти во Франции. Там тоже ведь уезжают потому, что получают место профессора, по профессорам имеется в виду не только полный профессор, но и даже ассистент, который называется ассистент-профессор. Очень трудно. Поэтому немцы уезжают в Америку, иногда во Францию, иногда в Англию. Это совершенно естественно. Ну, ладно, у них, кстати говоря, если уж вернуться к этому термину, процесс возвращения идет, потому что через какое-то время многие из них, особенно хорошо продвинувшиеся в науке, возвращаются в ту же Германию, получают место. Я знаю много таких примеров. У нас этого пока нет, и я не понимаю, как об этом надо думать. Что касается мнения общественности научной об этом, правда, она тоже не очень, так сказать, четко выражена, и я, увы, разговариваю со многими своими коллегами, но как-то подбить их на какое-то более-менее организованное сопротивление этому процессу ограничения приема молодых не могу. Это, конечно, очень губительно. Так что эта эмиграция немножко другая, конечно. Она не политическая, она не финансовая. Это просто естественная вещь. Люди не могут найти место достаточно соответствующее тому, что... И это очень чувствуется. Но, правда, сейчас в науке есть еще и другие процессы. Люди охотно уходят в бизнес, талантливые молодые ученые уходят из математики в банки. Это совершенно естественно. Это мировое явление, и печалиться об этом особенно не нужно. Но для тех, кто хочет, это драгоценный материал, его надо хранить.
Я понимаю ваше раздражение, когда вы слышите какие-то ностальгические нотки по отношению к прошлому, даже когда вспоминают расцвет советской науки. За этим так много стоит, за тем пресловутым расцвет. Да. И я понимаю ваше раздражение в этом отношении. Но, с другой стороны, вы, наверное, понимаете раздражение ваших коллег в России ученых сейчас. Почему им так тяжело и вам, да? А вот если говорить о сегодняшней ситуации в науке, какие положительные вещи изменились? Вот что сейчас стало лучше?
Вот, это хороший вопрос. Нужно говорить честно, положение стало много лучше. Потому что зарплаты повышены. И я не могу говорить про все институты, но в общем в Академии наук, в нашем институте, в Московском университете, это явно повышение явно за последние там 5 лет было довольно серьезное. Поэтому с этой точки зрения прогресс есть, конечно.
Ну а если сравнить с финансовым положением ученых советских времен, на зарплату, на академическую зарплату тогда и сейчас можно прожить ученым?
Нет, прожить можно. Нельзя, конечно, купить машину там хорошую. Там. Нет, это
не. Ну, что значит хорошую? В советские времена хороших не было. Были машины и все. Но их ученые не покупали.
Да, мало покупали, можно было сэкономить. Нет, понимаете, я думаю, что приблизительно, не знаю, может быть, чуть-чуть хуже. Но гораздо лучше, чем в начале 90-х, или даже в конце 90-х. Это четко. Потому что все-таки нынешняя зарплата там, ну, она порядка, не знаю, там, $1000 для профессора, это даже может быть больше для профессора университета. Правда, я ничего не могу сказать про провинцию, но по слухам там даже иногда бывает лучше. Это одна сторона, про которую мне не хочется даже подробно говорить. Я здесь не специалист и не любитель говорить об этом. А вот что касается прогресса, так сказать, в других вещах, про мое раздражение, то тут у меня очень много примеров. Примеры вот какого рода, что мы учим детей, молодежь цинизму, если мы не говорим о том, о чем надо говорить. Я помню хорошо себя в 20 лет, когда я впервые услышал, когда возвращались люди из лагерей, когда все это услышал, мое поколение при всем, нужно сказать, почти ироническом отношении к Хрущеву, мы были благодарны за то, что мы это услышали. Это перевернуло нашу жизнь. И в каком-то смысле определило нашу жизнь, потому что мы поняли, наконец, что нас обманывали, и что теперь уже нас никто не обманет, потому что мы теперь уже понимаем,
как ученые.
Мы, да. А сейчас мы опять возвращаемся, когда мы как бы ничего не говорим. Вот я под впечатлением моего пребывания, я довольно долго сейчас вот был в Германии по некоторым причинам, как это делается там. Там учат людей, что сделал нацизм. Не людей, а школьников. Там уроки есть. Они это совершенно поразительно, как страна до сих пор, прошло 50 лет. У них это просто элемент воспитания. Этому надо учиться. У нас ничего подобного нет. И последнее безобразное совершенно постановление про уголовную ответственность за... Ну, это же просто чудовищное постановление, которое похоже на гитлерские постановления.
И вы имеете в виду уголовную ответственность?
Уголовная ответственность за отрицание, ну, это ясно каждому, что это уголовная ответственность за то, что человек скажет, Эстония была оккупирована. Это правда. Это правда. И за это надо нести уголовную ответственность. Ну, на самом деле этого не сказано. Сказано, что за отрицание победы, но это же, понимаете, для детей это уловка. Вот. И это, конечно, то, что учит новое поколение цинизму. Потому что они все знают, они знают про Катынь, а у нас уже постепенно говорят, что нет, это Катынь, это тоже ведь еще никто не знает, кто там. И куча других вещей. Так вообще, а о чем дальше говорить? Вот это и есть воспитание будущих циников, обманщиков и так далее.
С главным научным сотрудником Санкт-Петербургского отделения Математического института имени Стеклова Анатолием Вершиком беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Введение религиозного образования в школах и должности армейских священнослужителей обсуждаем с философом, директором Центра по изучению России Университета дружбы народов Игорем Чубайсом.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 7 и 15. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы крайне обеспокоены похищением американского солдата.
Если нам придется уйти, Афганистан станет добычей движения «Талибан» с ужасающими последствиями.
Ничто не даст России большую безопасность, чем основанное на настоящей дружбе и доверии отношения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».